Мы завтра считаем шаббат Лаву Хаесара. То есть Лаву Хаесара – это буквально начало приобретения нашим народом удела в Святой Земле. То, что Авраам купил Амарата Махпела, пещеру Махпела у Эфрона за полную цельную стоимость, без всяких уступок, и так изначально он хотел, чтобы все было полностью выкуплено, не было даже тени подарка и уступки со стороны Эфрона. Есть очень важная вещь, просто удивительная вещь. Просто удивительно, насколько сейчас мы видим это своими глазами. Известно, что сказали наши мудрецы, что «Маис обы симан лебаним», то есть поступки отцов – это знак того, что будет с сыновьями. Мы говорили на прошлых уроках, говорили не раз, что когда Сара видела Ишмаэля, то что забавляется. Забавление это было или на поклонство, или разврат, или пытку убить Ицхака. Она пришла к Аврааму и сказала, что сын этой наложницы, он не будет наследовать вместе с Ицхаком. Не будет. Давайте сейчас просто вдумаемся в эти вещи. Что сейчас происходит вообще на Святой Земле? Вещь совершенно удивительная. То есть это буквально, то есть говорит Рамбан, что то, что сказала Сара, что мой Ишмаэль не будет наследовать вместе с Ицхаком. Это означает, что основное, что хотел Ишмаэль, это убить Ицхака и наследовать. Вот. Что происходит сейчас в этой земле? Немножко просто вдумаемся. Вот есть реально три вещи. Первое, это основа претензия на Святую Землю. То есть арабы вокруг нас, они пытаются, о чем они спорят, о наследии на Святую Землю. Тем более дальше. Вокруг чего сейчас происходит событие? Это идет под эгидой Храмовой горы. Храмовая гора – это не что-то особое, кажется, святыня мусульман. Но они претендуют на храмовую гору. Храмовую гору. То есть тут два уровня святыни. Эрец-Исраэль и храмовая гора. Третье. Мы сейчас упомянули главу Хаесара. Думаю, что уже 1500 лет. Как Ишмаэлим претендует на Марата Махпела. И постоянно происходит. И сейчас эпицентр террора это именно в Хевроне. Именно в Хевроне. То есть мы очень хотим, что то, что просила Сара, чтобы сын этой лордницы с нами не наследовал, чтобы все исполнилось. Это то, что Сара простила, то, что она боялась, то, что она видела, то, что хочет этот самый Ишмаэль, он хочет унаследовать вместе с Ицхаком, этого не дай Бог не произошло. И вот мы видим, что то, чего она боялась, было еще бояться. То, чего Сара опасалась, то, что мы терпим сейчас постоянно. Однако здесь есть вещь более глубокая. И я хочу коснуться этой более глубокой вещи. Когда мы говорим о наследии, это, так сказать, далеко не всегда означает наследие материальное. И, безусловно, то, что мы уже упомянули сегодня, наследие Святой Земли. Святая Земля – это не материальная ценность. Это ценность духовная. Кто-то считает, что это земля, Святая Земля – это как это еврейская Уганда. То, что делать сионизм в Уганду или в Барабиджан. Это просто клочок земли, который нужен еврейскому народу, как нужен клочок земли, допустим, швейцарцам в Швейцарии. Он имеет никакого отношения к еврейству. Есть величайший смысл места, где называется Святая Земля, это место присутствия Шхины, место, где сказано, что глаза, то есть правление Творца, оно на этой земле с начала года до конца года, место, где место храма, место, где есть место, которому подобает пророчество, особое место, где свет Тора скрывается многократно лучше, чем в Галуте. Это святая земля. Но есть еще одна вещь, которая реально претендует и Ишмаэлим, и духовные наследники Исава. Они претендуют на духовное наследие. Что это означает? Понятие наследие – это не обязательно вещь материальная. Допустим, есть такая алаха, что первосвященник, его должность наследовал его сын, если он подходил по уровню. Есть такое понятие. На чем это основывается? Я просто объясню в двух словах. Я это понял из слов своего учителя Рабхайма Камила, когда был 14 лет тому назад, примерно 14. 14,5 лет тому назад, когда из нашего мира ушел, что надо сказать, с трагической смертью Рав Шимшон Пинкус, то он, его жена, его дочь вместе поднялись в высший мир. То через месяц после этого, когда был Сушим, так называемый, в Афаким, там, где Рав Шимшон Пинкус был рабом, назначили рабом его старшего сына. Я хорошо знаю его. Очень достойный врех и так далее. Но меня очень там поразило слова, которые сказал мой учитель Рав Хаим Камил, когда было большое собрание, когда пригласили его раввина в Афаким. Он сказал следующую вещь. Мы хотим, чтобы дух нашего учителя Рав Шимшон Пинкуса остался в Афаким. Что для этого делают? Ставят его сына раввином. Почему? Потому что понятие наследия, такое понятие бра кара де абуа, что сын это как нога своего отца, продолжение своего отца, является в первую очередь вещей духовных. То есть сын наследует от отца духовные силы. Духовные силы. И это основа того, что царство наследуется. Потому что и сегодня обычно главы ишивы оставляют свою ишиву своим детям. Это принято алаха, что величайшие раввины оставляли, допустим, свою должность своим детям, это тоже алаха. Это не... Почему? Потому что есть понятие продолжения, это наследие духовных сил отца. Давайте вещь просто поймем. Это вся наша тема. Это это наш конфликт с Ишмаэлем, это наш конфликт с Исавом, грядущая глава Толдот, они претендуют на то, что не являются наследниками Авраама. Ицхак тоже Авраама, они его духовные наследники. То есть ислам в этом подобен христианству, они буквально заявляют, что мы новый Израиль. В принципе, все, что сказано для евреев, сами это касается мусульман, не касается евреев. Что Яков выкупил у Исава? Бхора, первородство. Что такое бхор? Это тот, кто действительно получает в первую очередь силу отца. Бхор. И давайте просто поймем. Эти два продолжения, две линии. Линия Ишмаэля. Мусульмане. И линия Исава, это христиане. Они все провозглашают, что мы сейчас являемся наследниками веры отцов. Мы наследники веры отцов. И это то, что это вещь не новая. Это вещь очень старая. Это не провозглашалось буквально с основания их религии. Христиане 2000 лет тому назад примерно, а мусульмане по 2000 лет тому назад. Просто сейчас это мы наблюдаем еще один раунд этой войны. Еще один раунд этой войны. Вопрос, что можем этому противоставить? И тут, конечно, есть особый, так сказать, вес, уже сказано в книге Зоар, то, что на самом деле имеет источник в Торе, прямой. То, что Авраам просил сделать, чтобы Ишмаэль был перед ним, ну, Ишмаэль еле фанеха, пусть Ишмаэль будет перед тобой писать таргум, что перед тобой в богобоязненности. То есть то, что у них есть какое-то отношение к... Есть у потомков Ишмаэля отношение к завету Авраама. Это касается бритмила, обрезания. Это касается того, что Всевышний принял молитву Авраама. Принял молитву Авраама. И это... По большому счету, конечно, усугубляет наши проблемы в Эрец Исраэль. Потому что это не просто, то есть на эту землю претендовали многие. Претендовали крестоносцы, которые здесь какое-то время даже захватили ее. Здесь остатки замков еще есть на Святой Земле в нескольких местах. Но от них не осталось следа здесь, потому что у них на самом деле не было никакой, так сказать, истинной причины иметь здесь какую-то силу в этой земле. Единственное, кроме евреев, которые имеют здесь какую-то силу в этой земле, это Ишмаэль, потомки Ишмаэля. В силу молитвы Авраама и в силу того, что книга Зоров, в силу Брит мила, обрезание, которое сделал Ишмаэль. Вопрос, что может этому противоставить? Я хочу тут сказать, ну, есть вещи уже, которые не раз говорил, повторю вкратце, что книга Зор говорит, что завет Ишмаэля, вместо брит-мила, обрезание, это завет пустой. Поэтому тогда и получили землю в состоянии пустоты. Мы говорим на счастливый папа делает обрезание своему сыну после обрезания, мы говорим ему следующее благословение. Кашемшни хнаста брит, так же, как он вошел в завет обрезания, как говорится Тойро, Враху Полумайсим Тойро. Также он действительно вошел в завет Торы, буквально достоился хупы и добрых дел. То есть брит, брит-мила – это основа, есть продолжение. Это Тора, изучение исполнения, это святая еврейская семейная жизнь, это имеется в виду хупа и добрые дела. Добрые дела. То есть то, что можно противопоставить Ишмаэлю, это чтобы наш брит, который у нас есть со Всевышним, наш завет, мы его полностью исполнили. Если мы исполняем его только частично, то нам противостоит завет Ишмаэля, который тоже есть что-то от Всевышнего в этой земле. Это не просто так они сюда захватили это. Это не крестоносцы. Поэтому нам необходимо действительно понять и углубиться, потому что нам обрести этот, уже стоится цельного исполнения этого завета. И я тут хочу коснуться одного места, Масехет Гитин. Это тот, кто хочет посмотреть сам, это находится да, в самых Амудбет, это 60-й лист, вторая страница. Есть там следующая вещь. Там есть одна очень глубокая тема, которую я сейчас не буду реально вдаваться в ее все аспекты, а только то, что меня сейчас касается. Там тема-то, вообще-то говоря, там такая, большая часть Торы считается письменной Торой или большая часть Торы считается устной Торой. То есть вопрос такой, то, что наши мудрецы вводили из своих правил, это считается часть письменной Торы или часть устной Торы. Это основная, вроде бы, тема здесь. Это сейчас я не буду касаться. Там приводится следующий стих. Стих в пророке Оше. Там сказано так. «Эхтов ло рубей тороси, кмозар нехшево». Нехшево. То есть, я сейчас хочу коснуться одного объяснения этого места. То есть, говорит Талмуд, что как бы Всевышний спрашивает, я напишу ему большую часть Торы. То есть невозможно, это не надо, не нужно это делать. Почему? Кмазар нехшево. Я коснусь тут объяснения Тосафот, объясняю, что такое, как будто бы будет чужаком. Кмазар нехшево, как будто будет чужаком. Тут Тосафот приводит из Мидраша, Мидраш Шмот Рабо. Там есть следующая вещь. Говорит вот так, что идолопоклонники записали себе Тору. Записали себе Тору. И, то есть, они, короче говоря, это то, что первое, что имеется в виду, что перевод, как перевели Танах и превратили его в Библию. В Библию. Говорит Мидраш следующую вещь, что если бы большая история была записана письменно, то все бы это переписали себе идолопоклонники. То есть, короче говоря, Всевышний не написал большей стороны, чтобы этой частью не овладели, не получили никакой-то силы в этом. Люди очень далекие от завета с Творцом. Я скажу, просто поделюсь своей очень некоторой болью. Что означает, что народы мира как-то овладели нашей Торой? Все эти деления Танаха на главы, на номера, номера стихов, это все нееврейское. И очень хорошо было все бы это дело, все это дело отменить. Сделать что-то другое. Тут было сделать, это очень трудно, это уже просто вросло. Вся эта нумерация глав и так далее. Очень трудно это сделать. Это совершенно не еврейское.
Название тоже нет?
Что?
Почему?
Не знаю.
Название тоже?
Нет, 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 название. Я говорю, не название недельной главы, это еврейское. Допустим, 9 глава, 7 посол, 7 стих, это не еврейское.
Не было названия стихи?
Не было. Это чисто христианское.
Но не совпадает
нумерация. Это я не знаю. Это не еврейская нумерация. Эти все главы, они часто они совершенно неправильные, они разделяют вещи, которые являются в одной главе. Это не...
Почему это тогда дают расчет на то, почему глава разделена так или иначе?
Нет, не об этом, нет ни в одной дроше слова о номере главы или номере стиха. Нет такой дроши. Нет.
Разделение на главы такое?
Разделение на недельные главы – это еврейское. Разделение, допустим, из Барша Птуха Мустума, абзаца, который есть в Сефе книге, это, конечно, еврейское. Но разделение на номера главок и стихов – это не еврейское. Не просто все привыкли, все приводят стихи именно по номерам, это очень трудно это изменить. То есть тут сказана следующая вещь, что то, что у нас есть, то, что мы противопоставляем народом мира, это устная Тора. Устная Тора. Давайте просто поймем, что здесь написано. Написано, что будут народы мира, которые будут знать, что мы новый Израиль, вот у нас есть Тора, мы перевели ее, мы ее учим ее, мы пытаемся понять ее и так далее. Говорит Всевышний, что я поэтому дал вам только часть письменно, чтобы хотя бы что большую часть Торы ей никто не мог овладеть. Кто не мог овладеть? Дальше приводится еще одна вещь. В том же месте в Гитин. Сказал Раби Йоханан так. Ло карата кадош Бог брит Исраэль эле бишвиль дворим шебаалпе. Всевышний учил завет с нашим народом ради устной Торы. Что сказано, «Кельпия дворим эйле, карате итхабрит вэлим это Исраэль». То есть, «альпия дворим» буквально устного выражения слов Торы, это на этом заключен завет. И давайте вещь немножко просто поймем. Когда мы говорим про завет, я напомню место в книге Зорде сказано «Кутше бриху райсам Исраэль хаду» – «Всевышний Исраэль и Тора едины». И в самом простом понимании, что Тора едини, объединяет нас со Всевышним. Это и есть завет. То есть завет здесь не имеется в виду соглашение. Замечу то, что имеется в виду то, что сказано в завете бритьбы на Птарим, в завете между защищенными животными, то, что там Авраам прошел вместе с посланником Всевышнего между защищенными животными. Почему, в чем смысл этого? Это символизирует того, что мы сейчас часть этого завета, каждая просто половинка другого. Каждая половинка другого. Вот наш завет со Всевышним, что мы часть завета, что мы прилепляемся ко Всевышнему. Мы едины с ним посредством чего? Посредством Торы. Чем какой части Торы? Устной Торы. Я хочу еще немножко объяснить. Слышал это мой Шапиро много лет назад. Есть такое выражение в Талмуде «Алиба дегайтана». Буквально сам просто предназначает, что он объяснил такую вещь по мнению такого-то мудреца. «Алиба дегайтана». Что, какая этимология слова «алиба»? От слова «лев» – сердце. «Либо» – по-моему, сердце. То есть он объяснил что-то по пониманию сердца такого-то мудреца. Есть Тора, которая у нас хранится в Равнокодиш, в синагоге, письменная Тора. Есть Тора, которая хранится на полках. Даже Талмуд хранится на полках, даже книги, великие книги, устные Торы хранятся на полках. Вот, но основа завета – это та устная Тора, которая становится частью нас самих. Это то, что пишет великий автор книги Бейт Алеви в Братиславе, что устная Тора, она, где она записана? Она написана на пергаменте мозга мудрецов Тора. То есть так как эта Тора впитывается в нас, то есть только она становится частью нас самих, это и есть глубина понятия устная Тора. Тут не важно сами слова, то есть в письменной Торе важно каждое слово, каждая буква. В устной Торе важно понимание основ того, что сказано, что сказано, как это воспринимается нами. То есть это называется еще на языке Мишлей Торат Имеха, буквально Торат твоей матери, это Тора народа Израиля. То, как воспринимает Тора наш народ, нашим постижением, нашими сердцами, нашими головами, и, конечно, имеется в виду не люди простые, как мы с вами, а великие величайшие святочи Израиля. Вот эта связь, когда слова Торы становятся для нас частью нас самих, когда это, я не повторяю наизусть ни стих в Хумаше и даже не Мишну. Дело не в знании наизусть, а то, что слова Торы становятся частью нас самих. Мы думаем так, мы думаем Торой, мы дышим Торой, мы ощущаем Торой. То есть тогда эта Тора, это тоже связывает нас со Всевышним, это часть нас самих. Так вот, когда я сейчас говорю о том, что мы можем противопоставить тому, что то, что есть у Ишмаэля, что они же хотят больше, чем на самом деле полагается. Они претендуют, у них есть некоторый очень бледный и далекий от совершенства, скажем так, назовем это так условно, тень завета. Это нарицание на святая вещь не столь важная, если у нас это цельный завет. Так что можно предложить, так, что можно этому противопоставить, это их претензии, это полнота нашего завета. А полнота нашего завета – это действительно это наша устная Тора. Не просто устная Тора, как допустим, Талмуд, стоящий на полке, или Мишна, и другие книги, а как Тора, которую мы думаем, Тора, которую мы дышим, Тора, которая у нас часть нас самих. Так вот, это то, что мы можем противопоставить. Это самый завет Торы, это самый завет устной Торы, который говорится здесь, говоря в Гитин, что завет устной Торы – это основной завет между Израилем и народом Израиля и Всевышним. И тут вещь очень принципиальна. К сожалению, я сейчас не буду никого ругать, ни с кем спорить, сейчас не эта тема. Есть такая тенденция, когда по разным причинам, вместо того, чтобы углубляться в трудную Тору, понимаете, это единение с Торой, оно постигается только трудом. И человек, который не знает, что такое посидеть 2-3 часа над сложным вопросом, ломая голову над этим, перепрочитывая еще раз, еще раз, еще раз, споря и так далее. Если он, человек не знает, что такое поломать голову над каким-то вопросом, пока не приходит к ответу, у него еще есть мало представления, что такое устная Тора. Знаете, я то, что повторяю, устная Тора – это то, что оседает у нас в наших мозгах, в наших сердцах, то, что остается частью нас самих. Есть, к сожалению, такая тенденция упрощать изучение Торы. Ну вот есть замечательная книга, называется «Талмуд». «Талмуд» – это душа нашего народа в изгнании. «Талмуд» – это, с одной стороны, очень странная, очень тяжелая книга. Тот-то в ней еще не научился разбираться, это потемки. Это потемки. И так называется в «Талмуде» – «Бахошек хошивани камете улам» – «Усадил меня Всевышний в тьму». Что такое в тьму? Это сказано в Талмуде. Это Вавилонский Талмуд. Вот это тьма. Что внешне? Слушайте, я вам скажу откровенно, я думаю, что я все-таки немножко больше изучил Талмуд. Это тяжелая книга. Тяжелая, непонятная книга. Но весь свет в Торе вложен в том, чтобы трудиться над тяжелой книгой. То есть сведущие Израиль вышли из чего? Из кропотливого труда разобраться в этой книге, увидеть там несколько разных пониманий, несколько уровней понимания. Тогда эта книга начинает светиться великим светом. Просто один простой пример, который понятен будет, конечно, тем, кто сам учится. Есть такое понятие изучения пкьют, буквально более поверхностное, более быстрое. Июн, более глубокое. Так вот, я имею немножко опыта и в том, и в другом. Так вот, обычно я скажу такую вещь, что разница между поверхностным понятием в какой-то теме и глубоким понятием настолько велика, что просто это, после того, как разбираешься вещи более глубоко, поверхностное понимание считается, как кажется, больше настолько ничтожным, что даже просто нечего говорить. Это неправда, она тоже очень важна. Я просто говорю о сравнении. Но сегодня есть такая тенденция. Надо сделать Талмуд, который можно было читать как газету. На иврите, по-английски, по-французски, по-русски. Неважно. Но ведь просто понять. Нам действительно надо из-за состояния плачевного нашего народа Но когда надо облегчить людям вход в Талмуд. Мы работаем над переводами и так далее. Надо просто понять, но суть Торы, суть завета нашего народа со Всевышним, она не изменилась. Суть Торы, что связывает нас со Всевышним, это устная Тора. Это основано на тем, что называется Амаля Тора, тяжкая труда Тора. И это то, что мы можем противопоставить Ишмоэлю. Это основа брита, завета между Всевышним нашим народом. Я напомню вещи, которые, опять же, не раз говорил об этом. Вот мы сейчас, я сейчас не помню точно даты, 75 лет тому назад, в 40-м году, в этот период, в конце Мархешвана, в начале Кислева, ушли в лучший мир два величайших главы Ишивы из Литвы. Это был Раб Шимон Шкоп с Хусой Генрейну и Раб Борох Берлаймович. Это было страшнейшее потрясение нашего народа. В течение месяца оба ушли. И два живущих в то время сведущих нашего народа, они сказали об этой потере то же самое. Один это был Хайм Уизер Грозинский, глава всего нашего народа в Вильно, а второй это был еще тогда еще, может, не глава, но будущий глава, наш учитель Хазон Иш. И сказали следующую вещь, что пока Рав Шимон Шкоп и Рав Хаим и Рав Борох Лейбович были живы, то нацисты не могли войти в Литву. И более того, удивительная история, есть книга, я не просто так говорю, о том, что в начале Второй мировой войны нацисты, дабы вошли в камень, там делали Шива Рав Борох Лейбовича, они никак и ничем не задели Рав Борох Лейбовича. Более того, он был охраняем. Удивительная вещь. Почему? Сказал Хазон Иш, и то же самое сказал Рав Хаим Уизер. Их труд над Торой, он говорил про двух человек. Он не говорил про Ишиву, он говорил о них лично. Он защищал Литву от всего другого. Это труд над Торой, это есть тот самый брит Тораши Бальпе. Я объясню, что такое. Что такое труд над Торой, который нам почти не снился. Просто две истории о разных людях, но это вещь из одной категории. Когда спросили Рав Борох Лейбовича вопрос, и во время учебы в Ешиве, когда человек учится, слышит громы, должен ли он прерваться, чтобы сказать браху на гром? Борох Шагахо Гваратова Леолам. Сказал Рав Борох Лейбович, я не понимаю, если он учится, как же он слышит гром? Мне было очевидно, что учится, не слышит гром. Не из-за шума в Ешиве. Просто ужас, что совсем другое. Абсолютно другая история. Были величайшие мудрецы Торы, которые, когда они учились, они были настолько сосредоточены, не чувствовали боли. Есть история нескольких великих мудрецов Торы, которые нам делают операцию. И они не могли перенести наркоз. Не могли. Опасно для них наркоз. И говорили врачам, выскажите мне за какое-то время до операции. Я себя подготовлю, я ничего не почувствую. Просто я настолько погружен в учебу, что я просто не буду ничего чувствовать. И так им делали операцию. Это не игрушка, это не просто такая там не заметили какую-то кнопку, которую колодишь. И, понимаете, дело сейчас, мы сейчас не пытаемся себя сравнивать и думать, что мы действительно можем быть сейчас как такие величайшие святые Торы. И вопрос о том, что касается каждого из нас, он ищет в Торе что-то легкого, или он готов на Торе трудиться. Вот наш ответ, знаете, все легкое, все поверхностное. Все поверхностное, это уже не касается, что называется, брит, завет. Все поверхностное, это то, что может и Ишмаэль, и Исав тоже к этому иметь отношение. Сейчас Талмуд переведен и на английский, и на другой язык. Проблемы нет. Если думаю, что полно арабов, которые знают иврит хорошо. Проблем. Вот где находится наша, так сказать, сила, когда мы трудимся на Торе? Сегодня не трудимся. Значит, в этом проблема. Сегодня, когда я читаю иногда рекламу книг, там говорится, что книга написана на такую же тему, легким, простым языком, понимаете, шавеле коль нефеш, доступно для всех. Тоже доступно для всех, это хорошо. Но если мы хотим углубиться в Тору, нам надо работать Тору так и добиться понимания такого, которое недоступно для всех. Завет Торы, он основан на тех вещах, которые недоступны для всех. Не то, что я кого-то говорю, что он недостоин этого. Он доступен только тем, кто на Торе трудится. А для тех, кто не трудится, он недоступен. Знаете, тут нам надо делать свою чеву. Каждый на своем уровне. Какую чеву, какое возвращение? Возвращение к завету устной Торы. К завершению вернуться к настоящему труду на Торе. Я знаю хорошо, что наш учитель Рав Шах очень против всевозможных суррогатов, который позволяет учить Талмуд, не турецкий. Я сейчас не буду спорить. Думаю, что для огромного количества людей это спасение, что есть всевозможные Талмуды, которые здесь объяснены как-то, и поэтому думаю, что десятки тысяч евреев могут по ним как-то учить Талмуд. Это очень большое дело. Но что я хочу понять из слов Рав Шаха? Что нам нельзя останавливаться на это поверхностном понимании. Мы тогда далеки от завета. Мы далеки от того, что противоставит нашу Тору завету Ишмаэля. Это все на это намекает наш великий учитель. Знаете, кто наш великий учитель? Шломо Мелех, царь Соломон. Мы все говорим в Лель-Шаббат гимн из Мишлей «Эшет Хайль Миимца». Мы говорим, и часто не знаем, что мы говорим. Потому что, как известно, в Мишлей основное – это не поверхностное понимание, а намек на что-то, что намекает. Это называется Мишлей, это притча. Поэтому кто-то думает, что это все прославление его собственной жены, и он это поет, что просто прославил свою собственную жену, которая, может быть, не всегда этому соответствует, потому что напишет так. По каким-то причинам, тем или иным, без претензий к ним. Но я очень сожалею, что Хайль не это имеет в виду. Не это имеет в виду. Значит, Хайль намекает на Тору, так пишет Винский Гаон. Басор написано, что Хайль – это намек на Шхину. Действительно, когда есть в доме еврейская жена, которая тоже является управляет за присутствие шхины, так это касается ее тоже. Я не спорю прав наших женщин насчет хайль. Нет, я сейчас имею в виду. Просто далеко не только это. Так вот, наш Вильнинский Гаон, он объясняет, что хайль, это имеется в виду Тор. Ведь намек на это, эшет хайр, что такое хайр? Это гематрия 48, это соответствует 48 методам приобретения Торы, когда приводится Пиркей Авот. Эшет хайр. Так вот там говорится следующая вещь в эшет хайр. Велехем ацлус ло тохэль. Хлеб безделья она не ест. Что такое хлеб безделья? Скажите правильно. Хлеб ленности. Лехем ацлут ло тохэль. Хлеб ленности она не ест. Что такое лехем ацлут? Что такое хлеб ленности? Говорит Авинск он так. Это то, что учат поверхностно. То, что учат поверхностно, это хлеб ленности. То есть не это путь Торы, а путь Торы – это углубиться в нее. Есть одно место в Пиркей Авот, которое все его понимают, но на самом деле непонятно. Там сказано в Пиркей Авот «Имен кемах эн Тора» – нет муки, нет Торы. «Имен Тора эн кемах» – нет Торы, нет муки. И принято это объяснять, я не спариваю, что есть такое понимание, что имеется в виду кемах, имеется в виду мука, это имеется в виду заработок, питание. Это очень неочевидное понимание, потому что я не знаю, кроме этого места, ни в одном месте я не нашел, что в наших книгах на святых называется, пропитание называется кемах, мука. Пропитание называется лехем, хлеб, это да. Но чтобы пропитание называлось кемах, мука, это только нашел в комментаторах на это место Пиркей Авот. Наш учитель Винский Гаон дает другое объяснение. И кемах, и Тора имеется в виду два подхода к изучению Тор. Один это Тора, это приобрести много знаний, начать Масехет, кончить Масехет. Знать Масехет. Это то, что имеется словом Тора, это знание. Что такое кемах? Это что то, что мы учим, мы буквально перемололи, как будто бы это мука. То есть буквально разложили каждую идею, каждое слово, каждое понятие из составляющих, как это работает, как это связано с друг с другом. Это то, что нам намекает понятие кемах. Так вот, Савинский он говорит, что необходимо в Торе обильные знания, также необходимо углубленное понимание, называется чем? То, что называется кемах. Есть такое понятие в Талмуде, окер гарим, буквально вырывает горы, ветохен зебе-зебе свара. И он их буквально перемалывает друг об друга с глубоким пониманием. Это то, что имеет в виду Гаон, под понятием кемах. Кемах. Так вот, и это, и когда есть и то, и другое вместе. И Тора, и знания обильные, и углубленное понимание. Это то, как обретается можно обрести наш завет. Опять же, от каждого из нас Всевышний требует то, что мы не можем. Надо делать то, что мы можем. Потому что мы можем надо делать с усилиями, а не без них. Знаете, чтобы это, скажем так, есть такое понятие, так принято говорить, не про нас будет сказано. Что плохое, не про нас будет сказано. Так вот, чтобы эти слова в Мишле «Лехем ацус лотохэль» – «Хлеб ленности» – она не ест, чтобы не про нас будет сказано. Про нас будет сказано. И добавлю просто еще одну вещь. Там, в этом месте, говорит Винский, вот следующую вещь, что человек более молодой, он может больше учить, называется «пкиут», обретать больше знаний. И поэтому, хотя должен углубляться тоже, но все-таки для него важно в молодости обрести обильные знания. А потом, чем он становится старше, тем больше он должен трудиться над перемалыванием. хороший пример этого, это Рав Хаим Каневский. Он был молодым, он очень много учил именно пкиут. Очень много. Но я скажу просто одно замечание. Все-таки многие из нас начинают учиться в 5-7 лет, и не в 9, не в 10, не в 15, не в 20. Я начал учиться, когда мне было 4-25 лет, это тоже не такой маленький возраст. И тогда уже наша способность воспринимать путем пкьют, то есть буквально запоминание вещей, не углубляясь их, они резко падают. То есть сегодня человек уже, который не находится 15 лет, ему не 15 лет, и даже то есть, тоже может быть немножко поздно, то как он может что-то усвоить, что-то запомнить? Только если в этом хорошо разбираться. Надо учить много, надо бы это знание, безусловно. Но я скажу откровенно, потому что я знаю из своего личного опыта, у меня Бог очень хорошая память. Но я помню обычно то, над чем я задумывался и думал. То, что я прочел быстро, даже вроде бы все понял, пошел дальше, это остается где-то, но это неактивная память. Неактивная память. Поэтому для нас, если мы хотим приобщиться к завету Торы, нам надо много учиться. И вдумываясь, перемалывая все, чтобы наш Тора стал частью нас самих, это наш тот самый великий щит, защита нашего народа в каждом месте. Вот, и дай Бог, чтобы наш завет, который мы уже 100 лет Всевышнего, он раскрылся, и все остальные, и все те, кто претендует на наследие этого завета, их ложь, их фальшивка раскрылась перед всеми. Амен, кен ирот. Всего хорошего.